Радио «Спутник». Новости.
В студии Наталья Карасева. Здравствуйте. В результате конфликта на таджикско-киргизской границе, где накануне произошел вооруженный конфликт, погибли 2 человека, 10 ранены, из них 6 военнослужащих. Новые данные сообщили в ККНБ Таджикистана. Сейчас стрельба прекращена. Открыты дороги, выводятся войска, передает РИА Новости. О перемирии договорились глава Сагдийской области Таджикистана и губернатор Баткенской области Киргизии. Совместная комиссия приступит к расследованию инцидента утром. Окончательные данные о раненых и погибших уточняются. Заявление Госдепа США о массовых нарушениях прав человека в Чечне – это часть информационной войны, об этом заявил посол США Анатолий Антонов. По его словам, Соединенным Штатам следует улучшать собственные каноны демократии, а не заниматься нравоучениями. Россия рассматривает подобные претензии и обвинения, не подкрепленные достоверными данными, как попытку вмешательства в внутренние дела страны, подчеркнул дипломат. Ранее Госдепартамент США выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность сообщениями о похищениях и произвольных задержаниях десятков людей властями Чечни. Он призвал российское руководство не потворствовать такой практике. Украинская национальная валюта ослабла до 4-летнего минимума, население активно скупает доллары, передает РИА Новости. На межбанковском валютном рынке Украины курс доллара поднялся выше 29 гривен. В среду Нацбанк Украины сообщил, что с начала января продал уже более миллиарда долларов из резерва для поддержания национальной валюты. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что сейчас не нужно выяснять причины того, откуда пришел коронавирус. Нужно в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ он выразил надежду на то, чтобы оправдались прогнозы тех, кто считает, что коронавирус превратился в обычное сезонное заболевание. За сутки среди прибывших на Олимпийские игры в Пекин выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Оргкомитета соревнований. Накануне в Китай прибыли 1682 человека, из них 1042 – это спортсмены и представители команд. По итогам ПЦР-тестирования было выявлено 10 случаев заражения. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. В России проходит неделя памяти жертв Холокоста, и 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В эти памятные дни состоялась в том числе премьера документального фильма «Одна жизнь» документалистов Дарьи Виолиной и Сергея Павловского. Сегодня мы как раз и будем говорить об этом фильме. Виктор, картина посвящена эпизоду нашей истории в начале Великой Отечественной войны, когда немцы в городе Невель Псковской области совершили массовый расстрел евреев. И считается, что именно с этого эпизода и начался Холокост в Советском Союзе. Но сегодня, к сожалению, достаточно мало осталось исторических свидетельств, и далеко не все знают об этом эпизоде. Вот вы что-то слышали об этом раньше, что-то знаете?
Ну да, и надо сказать, что не только на этой неделе. Вот я, готовясь к передаче, обратил внимание на то, что рядом с этой голубой дачей, вот это место, где был расстрел, сделали указатель дорожный, который ведет к этому печальному памятному месту. Сделали какие-то вещи, которые необходимы просто для того, чтобы поддерживать это ощущение нашей причастности к памяти, к тому, что мы все разделяем веды этой трагедии. И я очень-очень рад, что у нас сегодня в программе люди, которые действительно работают над укреплением этой памяти, и мы с вами, Аня, должны просто сказать большое им спасибо.
Сегодня у нас есть возможность пообщаться с авторами и героями этой картины. И начнем мы с Дарьи Виолиной, которая является автором сценария. Дарья, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас сегодня в нашей программе. Ваши фильмы и художественные, в которых вы участвовали как продюсер, и ваши документальные, где вы выступаете как автор сценариев. Ваши работы, так или иначе, я так понимаю, практически всегда связаны с темой жертв тоталитарных режимов, жертв политических репрессий и так далее. Вот как вы пришли к теме этой, к истории города Невель?
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, Виктор, дорогие слушатели. Да, к сожалению, так сложилось, что действительно мы довольно часто в кино обращаемся к теме жертв тоталитарного режима. Во-первых, эти сюжеты подсказывают нам история нашей страны, особенно история 20 века. Честно говоря, нам казалось все время, что вот-вот эта тема станет неактуальной, можно будет говорить о другом, но пока жизнь всего мира развивается таким странным образом, что, к сожалению, актуальность этого не уходит. Что касается темы Холокоста, то, вы знаете, еще в конце 90-х годов мой брат Антон Борщевский возглавлял огромный департамент фонда Стивена Спилберга, фонда «Выжившие в Холокост», который собирал свидетельства о еще живых на тот момент людей, переживших катастрофу. И Антоном, и его группой было снято более 5000 интервью с людьми, пережившими Холокост. Он возглавлял отделение, которое работало в России, странах СНГ, Балтии, Восточной Европы. И сегодня, как мы знаем, существует этот огромный фонд, оцифрованы все эти интервью и свидетельства. Поэтому, конечно, мы давно занимаемся этой темой. Позже моей семьей был сделан сериал «Тяжелый песок». Это экранизация романа Анатолия Рыбакова. И таким образом мы в художественном кино говорили о Холокосте. Что касается вот этой работы, новой нашей работы с Сергеем Павловским, это документальный фильм «Одна жизнь». Должна вам сказать, что идея его создания принадлежит не нам, а принадлежит продюсеру фильма Еве Печатниковой, для которой это совсем не чужая история. Дело в том, что большая семья ее мужа, известного российского врача Леонида Печатникова, погибла в Невельском гетто. Город Невель – это скромный русский городок в Псковской области, среди псковских озер славных, а в начале 20 века это цветущее еврейское местечко на границе с Белоруссией. Это граница черты оседлости. И чтобы примерно представить себе мир этого городка, надо понимать, что в 1915 году маленький городок Невель насчитывал 16 действующих синагог и 4 еврейские школы. То есть это было просто такое очень-очень живое, насыщенное еврейской культурой и жизнью место. Немцы туда вошли очень быстро, 8 июля 1941 года, а 6 сентября 1941 года все еврейское население Невеля было расстреляно. Не буду от вас скрывать, мы не знали, что Невель на самом деле является, собственно, первым местом массового расстрела евреев на территории России.
Я думаю, что, как и многие наши слушатели, я тоже, честно говоря, об этом узнала, только начав готовиться к нашей программе, читая про ваш фильм, читая эту историю. Скажите, а когда вот вы работали над фильмом, над сценарием, много ли каких-то документов сохранилось и вообще каких-то свидетельств? Что у вас было в распоряжении, кроме личных историй каких-то людей?
Ну, во-первых, мы вообще, это наше, простите за пафос, творческое кредо, назовем это так, мы вообще стараемся в основном обращаться, конечно, к личным историям. Нам кажется, что достучаться до сердец можно не сухими цифрами статистики, а в основном личными историями, неважно, известных людей или совершенно неизвестных, но какими-то частными биографиями. И в нашем распоряжении были в основном, конечно, мемуары. Вы знаете, городу Невель в какой-то степени повезло. Дело в том, что уроженка города Невель, получившая прекрасное образование в Ленинграде, писательница и историк Людмила Максимовская, вернулась в конце 80-х годов в свой родной город и занялась его историей. Написала несколько прекрасных книг, связанных с историей, в том числе историей Холокоста в Невеле. Она коренная невельтянка, и она создала прекрасный музей, который, к сожалению, правда, ее к моменту начала наших съемок оттуда, к сожалению, уволили. Тем не менее, материалов у нее было достаточно много, она многое рассказала. Многое в этом городе делает учительница русского языка и литература, о которой мы рассказываем в нашем фильме. Ольга Игдалова, которая проводит совершенно невероятную работу по просвещению невельских и не только невельских школьников, которые, ну, в городе Невель сегодня практически нет ни одного человека, который бы не знал о трагедии «Голубой дачи». Это там, собственно, где происходил расстрел, место с таким романтическим названием. И прекрасный мемориал, созданный жителями этого города фактически на собственные пожертвования. И постоянные памятные мероприятия, и какие-то милые школьники, которые совершенно не еврейские дети, потому что во всем городе Невель на сегодняшний день вместе с полукровками около 30 евреев. И это давно, как вы понимаете, не еврейское местечко.
Но
и
это давайте... произошло уже после войны или позже?
Анна, вы знаете, конечно, трагедия Холокоста автоматически у всех ассоциируется с фашистами, с нацистским режимом. И, безусловно, это так. И Холокост — это 6 миллионов загубленных еврейских жизней. Но должна вам сказать, что если говорить о территории России, ну, бывшего СССР, то не будем лукавить и говорить, что вопрос был только во входе немцев. Разрушение еврейского мира началось, конечно, гораздо раньше. Конечно, к 1941 году много из национальных и культурных традиций уже было уничтожено. В этом замечательном городе Невель был на центральной площади, у нас есть эти фотографии, мы, естественно, в фильме их используем, стоит роскошный польский костел, прекрасный православный храм, простите, монастырь станет, ну, храмы и монастыря, и очень красивая синагога. Все это было разрушено к 1941 году. Другое дело, что нацисты завершили эту печальную историю своими ужасными деяниями. Но и потом, после войны, конечно, кто-то спасся, кто-то ушел на фронт, успел уйти на фронт и выжил на войне, я имею в виду, кто-то из евреев города Невель, и вернулся в этот город. Кто-то оказался уже в эвакуации, хотя до 8 июля, как вы понимаете, немного людей успело уехать из города. Тем не менее, кто-то спасся, вернулся, и потом, как мы знаем, было еще две волны фактически еврейской миграции. Какое-то количество людей уехало. Коротенький был период в 49-м году, в 70-е годы, так называемая третья волна эмиграции. И, наконец, уже в 90-е. На сегодняшний день евреев в Невеле практически нету. А вот память о трагедии Холокоста в этом городе хранится очень-очень как-то трогательно и бережно, вовсе даже и не еврейским населением. Я не уверена, что такая картина во всех городах, где случилась трагедия Холокоста, но вот Невелю в этом смысле повезло, и мы об этом фильме говорим.
Скажите, сколько героев в вашем фильме?
Ой, Анна,
много,
вы знаете,
народу вам удалось собрать, вот людей с личными историями.
Вы знаете, Анна, у нас не было задачи собирать. Дело в том, что, конечно, непосредственных свидетелей, ну, практически уже нету. У нас есть чудесные ветераны, которые совершенно не евреи, это люди, прошедшие войну, но они рассказывают, как они до войны учились с еврейскими детьми. Они прекрасно помнят весь еврейский мир.
Это жители Невеля тоже, да?
Это жители Невеля, им 95-96 лет, совершенно замечательные люди, которых мы сами снимали, и они очень подробно рассказывают воспоминания о том еврейском мире в разные годы, 30-е, 40-е, и, да и потом еще в 50-е, 60-е. Какая-то еврейская жизнь уже как бы неофициальная, но теплилась. Сегодня никаких следов не осталось ее. Поэтому, знаете, я, честно говоря, никогда не читала, сколько у нас героев, но у нас рассказана история мальчиков, которые чудом спаслись, потому что мама вытолкнула их из толпы, которую вели на расстрел, и сказала: «Бегите». И два мальчика убежали в лес и спаслись. Это очень такая, как мне кажется, волнующая история их жизни. Они оба спаслись, но они потеряли друг друга в лесу там. Прошла целая жизнь, и они нашли друг друга, они спустя 60 лет.
О, это потрясающая история,
да,
конечно.
Да. Героев много разных есть, люди, с которыми мы просто пытаемся проанализировать историю Холокоста. Это и Алла Гербер, и тот же самый Леонид Печатников, который впервые оказался в городе Невель вместе с нами, вместе с нашей съемочной группой. И, собственно, все узнавание и все переживание мы как бы проходили с ним вместе. Поэтому Леонид Печатников тоже один из героев нашего фильма.
Скажите, сейчас, насколько я понимаю, было несколько уже показов этой картины. Какая судьба ее ждет дальше? Вот вы говорили о том, как в Невеле сохраняется память об этих событиях, как передается эта память из поколения в поколение, как, в общем, просвещают и школьников. И это действительно очень важно. С этой точки зрения, ваш фильм, как вы планируете, какая будет у него судьба, где его можно будет посмотреть?
Анна, вы знаете, ну, если отбросить историю отдельных кинопоказов, потому что у нас уже огромное количество приглашений в Петербург, и в Израиль, и в Канаду, и откуда только не поступают, и даже в Лондон. Огромное количество предложений просто приехать и показать фильмы, что мы с радостью делаем, и, кстати, мы всегда отзываемся на любое самое скромное приглашение просто в школу или просто в какой-то институт или университет, потому что нам кажется, что особенно молодым людям важно знать эту историю, ну и как вообще историю своей страны.
Мы то себя есть считаем... вы готовы, например, по приглашению любой школы, администрации абсолютно школы, никогда... которая к вам обратится, приехать, показать школьникам и рассказать?
Без вопросов. Мы так делали с картиной «Дольше жизни», которую мы делали вместе с Сергеем Павловским, и она посвящена репрессиям, детям, которые пережили репрессии вместе со своими родителями. И когда к нам обращались из каких-то школ, вот правда, если мы точно никогда не отказываем, если речь идет о встрече с какой-то молодой аудиторией, потому что нам кажется, что патриотизм истинный воспитывается не только на криках о бесконечных победах, которых, безусловно, было немало в нашей истории, но и о том, чтобы просто знать правду об истории своей страны и по возможности не повторять этих горьких ошибок. Что касается публичной судьбы фильма «Одна жизнь», то я надеюсь, что ее покажут на одном из каналов. Дело в том, что фильм «Одна жизнь» является частью документальной дилогии, которую мы сделали. Есть еще фильм «Одна победа». Он не связан с темой Холокоста, он связан с темой войны, людей искусства на войне и некого сопротивления духовного, которое, на наш взгляд, возможно во все времена. Фильм «Одна победа» собираются показать на телеканале «Культура». Вот сейчас мы в процессе подписания с ВГТРК. Фильм «Одна жизнь» пока не запланирован к точному показу, но я думаю, что так или иначе в ближайшее время один из телевизионных каналов его покажет. После этого мы выложим, конечно, опубликуем картину в сети или на какой-то платформе. Просто сейчас, пока фильм не вышел по телевидению, нас просили не делать этого. Поэтому в Ютьюбе посмотреть фильм на данный момент невозможно. Но мы очень надеемся, что нас немножко отпустит омикрон, и мы будем широко показывать в разных кинозалах и на фестивалях.
Да, и мы будем ждать и надеяться. Вы знаете, когда я читаю какие-то личные воспоминания жертв Холокоста, людей, переживших эти страшные события, то же самое, когда я читаю что-то, что касается сталинских репрессий, когда я, например, общалась с моей бабушкой, которая пострадала тоже в эти годы. Для меня всегда было, знаете, самым большим вопросом то, как эти люди после таких страшных событий в их жизни, они смогли дальше жить, радоваться жизни, двигаться вперед и так далее. Как вы считаете, вот по вашим наблюдениям, что этим людям придавало силы?
Да, Анна, я с вами, во-первых, абсолютно согласна. И моя бабушка прошла сталинские лагеря, и мне посчастливилось довольно долгую жизнь с ней прожить. Я, конечно, знала очень многих, кто прошел из ее друзей, подруг, кто прошел сталинские репрессии. Конечно, все мы знаем людей, которые прошли войну, и Холокост в том числе. Должна вам сказать, что я с вами полностью согласна. Я думаю, что эти люди обладали каким-то совершенно невероятным не только мужеством, но еще умудрились сохранить удивительный интерес к жизни, причем, ну, мы с вами знали их уже глубоко пожилыми людьми, и до последнего дня своей жизни они сохраняли невероятную доброжелательность, интерес к жизни, интерес к людям, умение принимать. И должна вам сказать, что я, конечно, очень много об этом думала, и в фильме «Дольше жизни» мы с Сергеем Павловским именно об этом много рассуждаем, и там именно такие у нас герои. Вы знаете, я для себя ответила на этот вопрос таким образом. Я думаю, что эти люди пережили в жизни такое, что все, что случилось с ними потом, они воспринимали как невероятный дар судьбы, дар Бога. И у них совершенно другая точка отсчета, совершенно другая ось координат, нежели у нас, которым, слава Богу, довелось жить в более или менее вегетарианские, как это теперь называют, времена, и, слава Богу, не пережить этих ужасов. Мы гораздо более капризны, мы гораздо более требовательны к жизни, мы гораздо меньше ее ценим. Эти люди, видимо, умели ценить просто каждую минуту жизни и благодарить судьбу за то, что она позволила им пережить. Вы знаете, когда-то у меня был очень серьезный разговор с Тамарой Петкевич, совершенно удивительной женщиной. Это автор романа «Жизнь сапожок непарный», потрясающего совершенно автобиографического романа. Она тоже прошла сталинские лагеря. Она прожила 97 лет, и когда ей было примерно 95, она мне сказала: «Даша, более всего я благодарю судьбу за то, что я не разучилась любить». Потому что все, что со мной... Она была арестована в 22 года, пережила невероятные совершенно муки и физические, и душевные. Сказала: «И я не разучилась любить». Я думаю, что вот это какой-то великий урок, который это поколение нам смогло преподать, попытки не озлобиться, не разучиться любить и очень ценить вот эту минуту каждую, вот ценить здесь и сейчас. Я думаю, что мы все должны каким-то образом просто опираться на опыт этих людей, молиться, чтобы ничего подобного не повторилось, и просто благодарить судьбу за то, что она иногда складывается по-другому.
Дарья, спасибо большое. Будем ждать выхода вашего фильма.
Спасибо вам.
Дарья Виолина, один из авторов картины «Одна жизнь». Виктор, ну знаете, как это часто бывает, героями фильма становятся люди, о которых мы знаем и слышим, но не подозреваем, что вот история их семей может быть такой. И надо сказать, вот Дарья уже упомянула об этом, да, что одним из героев этой картины стал Леонид Печатников, которого мы все знаем, это заслуженный врач России, он председатель попечительского совета Российского еврейского конгресса. И вот оказалось, что семья его отца как раз погибла в Невеле во время этого жуткого совершенно массового расстрела, а отец остался жив, потому что был на фронте в этот момент. И нам удалось как раз пообщаться с Леонидом Михайловичем. Он рассказал о том, как он вместе со съемочной группой приехал в Невель впервые. Леонид Михайлович, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашей программе. И говорим мы сегодня и о неделе памяти жертв Холокоста, и говорим о фильме «Одна жизнь». Хотелось бы начать как раз с фильма. Я так понимаю, что вы вместе со съемочной группой поехали в Невель, и это была история вашей семьи, которую вы уже вот в этих местах смогли прикоснуться непосредственно. Какие были чувства, когда вы приехали туда?
Да, действительно, я поехал вместе со съемочной группой. Это было мое первое помещение, место, где родился мой отец, откуда в 1941 году он уехал в Москву, вначале поступать в институт, а реально он поступил на фронт, он ушел на фронт добровольцем, и именно там, в Невеле, погибла его семья, его мать, его бабушка, его дед. Все они погибли на Голубой даче, где было первое массовый расстрел евреев на территории Российской Федерации. То, что я слышал от своего отца, он никогда не брал меня с собой, когда ездил туда. Я впервые туда попал и увидел и место расстрела, и тот комплекс уже, который был воздвигнут на месте этого расстрела. Он ездил туда раз в год. Никаких памятников реально там не было. Он просто знал это место. Там стоял один очень скромный обелиск, где было написано, что здесь были расстреляны советские мирные жители. На монументе была пятиконечная звезда. И, в общем, о том, что этими мирными жителями были евреи, проживавшие в городе Невель, которые не успели эвакуироваться, об этом речи тогда не было. И вот тот комплекс монументальный, который сегодня там есть, он уже появился в Новой России уже в начале 21 века. Я впервые там побывал.
Скажите, вот сейчас, на сегодняшний день, можно говорить о том, что достаточно много или, наоборот, мало сохранилось каких-то документов и свидетельств? Вот если брать исторический материал, что сегодня есть?
И вот если вы видели этот фильм, и вы тоже впервые увидел, когда он был уже смонтирован и готов, я, честно говоря, не знал о его существовании. Это был такой некий для меня сюрприз. Даже в этом фильме сказано о том, что документальных съемок вот этих массовых расстрелов практически не сохранилось. Есть только одна документальная съемка, снятая кем-то из немецких операторов. Это массовый расстрел евреев в Лейпае. А все остальное — это только в документах, это только в памяти. Сегодня все это восстанавливается. Мы уже примерно представляем себе, сколько было расстреляно, кем было расстреляно. Вот документальные кадры остались только одни. Это расстрел в Лейпае.
Мы сегодня общались также с Дарьей об этом фильме, и я задала ей вопрос, который, в общем, меня всегда как-то беспокоит, я всегда об этом думаю. Как люди, которые смогли спастись, которые так или иначе или спаслись, мы знаем такие случаи, убегали, и удавалось им скрываться в лесах, и такие были свидетельства людей, которые попали в Бабий Яр и так далее, или кто-то в силу обстоятельств спасся, а семья погибла. Вот как эти люди, за счет чего находили дальше силы моральные, чтобы продолжать жить, радоваться жизни, улыбаться и так далее. Как вы считаете?
Мне трудно ответить на этот вопрос. Я могу сказать только то, что помню о своем отце. Мой отец, уже будучи на фронте, узнал о том, что произошло. Более того, он приехал после войны в Невель. Ему показали человека, который выдал его семью. Его мать, дед и бабка, они некоторое время скрывались, но вот этот человек, он выдал их немцам. И папа говорил мне, что, ну вот я смотрел на этого уже пожилого человека, он ходил с палочкой. Он отсидел, его судили, он получил срок, он отсидел его. Ну что я мог сделать? Ну не пойду же я, извините, бить старика, хотя он точно знал, что этот человек выдал его мать и его семью нацистам. Это непростой вопрос, как эти люди могли после этого жить, потому что многие из них потеряли самых близких. Но, тем не менее, они жили, знаете, время лечит. Но я вам должен сказать одну интересную деталь. Дело в том, что в конце 80-х, в начале 90-х годов мой отец, как, наверное, и другие, те, у кого семьи пострадали во время Холокоста, они получали приглашение из Германии на постоянное жительство. И некоторые уезжали. Сейчас в Германии довольно большая община. Но мой отец, когда он получил такое приглашение, сказал, что он лучше в России будет умирать с голоду, а время было голодное, чем он возьмет у этих людей хотя бы корку хлеба. Он не простил.
Сейчас проходит в эти дни как раз неделя памяти жертв Холокоста в России, и наша программа выходит в эфир 27 января, как раз в день памяти жертв Холокоста. Скажите, какое из событий вот этой недели в этом году для вас, может быть, имеет самое большое значение?
Так случилось, что я имею некое достаточно непосредственное отношение к началу в 15 году вот этого, если угодно, уже традиции. В 2015 году мы впервые в Москве провели такие торжественные мероприятия. Это был юбилейный год, посвященный Дню освобождения Аушвица Советской Армии и Дню памяти жертв Холокоста. Началось это в Москве. Затем, за эти годы, это переросло в такое общероссийское движение. И сейчас мы с удивлением и с радостью видим, что в очень многих городах России проходит эта неделя, и я очень бы хотел, чтобы в вашей передаче прозвучало имя Валентины Ивановны Матвиенко, которая тоже была одним из создателей и одним из тех людей, которые не просто поддержали эту инициативу, но которая сделала многое для того, чтобы она стала действительно всероссийской. Валентина Ивановна рассказывала о том, что ее семья тоже пережила оккупацию. Мать Валентины Ивановны на территории Украины, оккупированной в течение нескольких месяцев, тоже спасала еврейскую семью. При этом сама Валентина Ивановна вспоминает о том, что ее мать не считала это каким-то подвигом. Она считала, что это было само собой разумеющимся. Она должна была спасать своих соотечественников, советских людей. Поэтому, когда мы отмечаем неделю памяти жертв Холокоста, мы должны вспоминать не только о тех, кто расстреливал, кто выдавал, но о тех, кто спасал. Это то, что в Израиле сегодня называется праведниками мира. Но этих людей было много. Их было много и на Украине, и в России, и в Польше, и даже в Германии. Этих людей было тоже немало. Поэтому, когда мы отмечаем эту неделю, эти дни памяти жертв Холокоста, мы должны одновременно отмечать и подвиг этих людей, не евреев, русских, украинцев, поляков, немцев, которые спасали, рискуя собственной жизнью, еврейские семьи, и благодаря им многие выжили. Ну вот мы помним с вами этот знаменитый фильм «Список Шиндлера» Спилберга. И таких людей тоже было немало, и вряд ли кто-то из них еще жив, но светлая им память. Светлая им память, и мы воздаем должное их подвигу.
Спасибо вам большое. Леонид Печатников, председатель попечительского совета Российского еврейского конгресса и один из героев картины «Одна жизнь». Но надо сказать, что мероприятия, которые вот проходили и проходят во время этой недели памяти, они, конечно, не ограничиваются лишь одним показом фильма. Это и несколько спектаклей, и даже исполнение «Реквиема» Джузеппе Верди, например, и мемориальный вечер «Реквием. Хранитель памяти» и так далее. В общем, событий очень много, и очень важно, что они ежегодно теперь проходят в нашей стране. Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, это была программа «Домино».
Вы слушаете «Радио Спутник». День в истории.
28 января 1820 года русской кругосветной экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева была открыта Антарктида, которую они первоначально назвали «Льдинным материком». А название Антарктида появилось позднее и по-гречески означает «напротив Арктики», «напротив севера». А британцы утверждают, что Антарктиду открыл их морской офицер Эдвард Брансфилд. С ними категорически не согласны американцы. По их данным, новый континент открыл гражданин США Натаниэль Палмер.
Зная прошлое, проще понять, что происходит сегодня. Слушайте «Радио Спутник».